У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить летчицу Амелию Эрхарт, ученого и писателя Михаила Ломоносова, барда и актера Юрия Висбора, отметить день открытия Колумбом Америки, день изобретения первого русского автомобиля и первой пишущей машинки, вспомнить челюскинскую эпопею и внутрипартийную борьбу в руководстве Советского Союза в 1957 году и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
Далее рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им запомнились минувшие 7 дней. И в этом часе у нас в гостях главный редактор журнала «Кот и пес» Наталья Дмитриева.
В программе «Прессинг плюс» вместе с нашим экспертом Робертом Воскричаном мы обсудим экономические проблемы современного спорта на примерах Национальной баскетбольной ассоциации и легкоатлетической «Золотой лиги».
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Санкт-Петербурга. Передачу эту подготовил Леонид Дубшан.
А в конце часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Большой спорт» Наталья Шастик.
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс», а сейчас исторический календарь Леонида Гержоя предлагаем вашему вниманию.
18 июня 1928 года американская летчица Амелия Эрхарт стала первой женщиной, совершившей перелет через Атлантический океан в роли пассажирки, летевшей в сопровождении двух пилотов. Полет из Бостона до Кармартоншира в Южном Уэльсе на многомоторном аэроплане «Фоккер» занял 22 часа при средней скорости 120 миль в час. 29-летняя Амелия Эрхарт, директор трех авиакомпаний, отправилась путешествие, чтобы доказать безопасность такого рода перелетов. За плечами у нее было 500 часов самостоятельных тренировочных полетов. Через 4 года Эрхарт совершила перелет через Атлантику в одиночку.
19 июня 1741 года в Петербург из Германии после 4,5 лет учения вернулся Михаил Ломоносов. Ему было почти 30 лет. За границей Ломоносов основательно изучил экспериментальную и теоретическую физику, философию и естественную историю, горное дело и другие научные дисциплины. Кроме того, он овладел немецким, французским и итальянским языками, стал рисовальщиком, написал письмо о правилах российского стихотворства, перевел стихотворения Анакреона и Фенелона, сочинил оду на взятие Хатина. В России Ломоносова, помимо успехов, ожидали конфликты с коллегами, прежде всего с академиком Шумахером.
20 июня 1934 года родился актер и бард Юрий Висбор.
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
21 июня 1893 года в Чикаго, в ознаменовании 400-летия открытия Америки Колумбом, была организована Всемирная Колумбова выставка. Одним из главных экспонатов стало гигантское колесо обозрения. Устроителям не давал покоя триумф французов на предыдущей выставке «Эйфелева башня». С чикагской выставкой, где демонстрировался автомобиль «Бенц» модели «Вело», связана история создания первого русского автомобиля. Немецкая автомашина подала идею двум петербуржцам, Евгению Яковлеву, владельцу первого в России завода газовых и керосиновых двигателей, и горному инженеру Петру Фрезе, представлявшим на выставке каждый свою продукцию, смастерить совместными усилиями аналогичный самобегательный экипаж. В 1896 году Яковлев и Фрезе представили широкой публике первый русский автомобиль.
22-29 июня 1957 года в Москве прошел пленум ЦК КПСС. Он был отмечен острой политической борьбой. Противники Никиты Хрущева выступали за сохранение в руках партийного руководства полного контроля над работой министерств и против создания совнархозов. События в Польше и Венгрии летом-осенью 1956 года дали возможность обвинять Хрущева в авантюризме. Поводом для выступления против Хрущева послужила его речь на митинге в Ленинграде в мае 1957 года, где он выдвинул фантастический план в короткий срок догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и шерсти. Против Хрущева открыто выступили Молотов, Маленков, Каганович, Первухин и Сабуров. Их поддержал секретарь ЦК Шипилов. Вместе с ними голосовали Булганин и Ворошилов. Однако Хрущев устоял. При помощи преданного партаппаратчика Капитонова, министра обороны маршала Жукова и председателя КГБ Серова в Москву срочно доставили членов ЦК. Они потребовали открыть пленум. Недельная дискуссия принесла победу Хрущеву, его противники были объявлены антипартийной оппозицией. Их и примкнувшего к ним Шипилова вывели из состава президиума ЦК и ЦК КПСС.
Третьего июня 1868 года американец Кристофер Шоулс, работник типографии, запатентовал пишущую машинку. Аппарат был размером с большой стол, печатал только большими буквами, причем машинистка не видела результата работы, поскольку бумага находилась внутри корпуса. Клавиши располагались в два ряда, буквы шли в алфавитном порядке. Через 5 лет Шоулс усовершенствовал изобретение и продал его американской оружейной компании «Remington Arms». Тогда и начался массовый выпуск пишущих машинок. Одним из первых новинку купил Марк Твен.
24 июня 1934 года в Ленинграде прошла торжественная встреча членов экипажа ледокольного парохода «Челюскин», раздавленного льдами в феврале того же года в Чукотском море. Участников экспедиции спасли летчики. Целью экспедиции, которую возглавлял академик Отто Шмидт, было доказать возможность пройти за одну навигацию по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток. Сомнительность предприятия была очевидна специалистам, однако неудержимое стремление Сталина удивить мир победило. Пароход, построенный по заказу главсеверпути в Дании, погиб через 7 месяцев после отплытия из Ленинграда.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». Мой коллега Алексей Кузнецов побеседовал с главным редактором журнала «Кот и пес» Натальей Дмитриевой.
Наталья Яковлевна, чем для вас запомнилась минувшая неделя? Много ли было интересных событий?
Если бы меня в конце года спросили о самом интересном событии года, пока эта неделя у меня на первом месте. Это всероссийская выставка охотничьих собак, юбилейная, 10-я, которая прошла в Твери, в Старой Константиновке, на окраине Твери, в Сосновом Бору, около водоема. Это было что-то прекрасное, вообще такое прекрасное, что я вам передать не могу.
Наверное, съехались со всей страны люди и собаки.
Со всей страны 2500 собак. Представляете себе, охотничьих только, это самые красивые собаки вообще среди собачьего мира. Потом из Беларуси, с Украины приехали. Это было нечто интересное, вы знаете, даже не только потому, что их там было много, не только потому, что они там весело бегали, играли, и, понимаете, не было вот этого, то, что называется у нас злобняк, и что их только надо привязать, и вот чтобы они скалились в намордниках на привязи где-то и мимо страшно идти. Нет, это были собаки, которые настоящие друзья человека, того человека, который вот когда вот только начиналось человечество, который вот с собакой ходил на охоту. И вот эта вот пара, вот это вот содружество и охота здесь для этих людей, сколько я ни разговаривала, это не браконьеры, для них не главное убить, притащить, продать, там, растерзать. Для них главное это благодаря собаке выйти на природу. И вот эти природные люди, это нечто удивительное, когда их много, когда они все вместе, это столько добра там было, столько доброжелательности друг к другу, вы понимаете? Там не было конкуренции, как у нас на наших выставках, где, в общем-то, коммерция – это главное. Собаководство мы практически забыли по-настоящему. Там появились наши русские породы отечественные, возродились просто вот на глазах, когда была прошлая выставка 5 лет назад. Это было совсем другое, там мало было наших собак. А здесь вдруг я увидела русскую гончую, эта собака уникальная, она голосом гонит, а голос русской гончей, такого голоса больше ни у одной гончей нет. И вот эта вот русская гончая, их тут было много. Тут были изумительные совершенно русские пеги и гончие. Тут были просто, в которых я влюбилась, изумительные русские охотничьи спаниели. Там, когда уже прошло все судейство, привезли приз самой лучшей их собаки, которую они проводили на пенсию. Понимаете, чтобы в ринге владельцы проводили на пенсию заслуженную собаку, я этого еще, вот у нас журналу 14 лет, газете 17 лет. Я этого ни разу, ни на одной нашей выставке не видела.
Это была главный редактор журнала «Кот и пес» Наталья Дмитриева, гость рубрики «Моя неделя».
И мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». Сейчас в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы обсуждаем экономические проблемы современного спорта. В студии «Радио Свобода» наш постоянный эксперт, профессор Института бизнеса и права Роберт Воскерячан. Роберт, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Роберт, конечно, несколько общее высказывание «Экономические проблемы современного спорта», но есть два события на этой неделе произошли, которые дают мне повод как раз такую тему и заявить. Первое из событий – это этап, первый этап легкоатлетической золотой лиги. Он прошел в пятницу на знаменитом стадионе Бишлет в Осло. Там есть уже много серьезных разыгранных медалей. Есть и мировой рекорд, есть и две победы россиянок. Это одна тема. Золотая лига – уже экономическая проблема. А второе – это четвертая в истории Национальной баскетбольной ассоциации победа в чемпионате команды «Сан-Антонио». Все четыре победы достигнуты в период с 99 по 2007 нынешний год, и все под руководством одного и того же тренера Грега Поповича, который с тех пор, вернее, до середины 90-х годов возглавляет команду, и это его четвертый титул. Есть тренеры более титулованные, например, знаменитый Фил Джексон, но четыре победы в чемпионате – это повторение рекорда, которые до сих пор завоевали еще 3 команды всего в Национальной баскетбольной ассоциации, установили, вернее, Бостон, Лос-Анджелес Лейкерс и Чикаго. Теперь к этому клубу избранных присоединился и Сан-Антонио. Почему я хочу заострить внимание на этом факте? Ведь в Национальной баскетбольной ассоциации сейчас, что называется, повышенная экономическая и финансовая активность. Лига считается очень успешной. А ведь еще не так давно, лет 10 назад, был локаут в 96-м, кажется, году, игры были прерваны, и непонятно было, что дальше пойдет, как будет развиваться NBA. Это первое. А второе, четвертая победа за достаточно короткий срок, это для клуба, естественно, повод говорить о своих успехах и радоваться, а для любой североамериканской спортивной лиги это большая, серьезная экономическая проблема. Сразу собирается руководство лиги, сразу начинают обсуждать, что делать, чтобы победители были разные, чтобы не повторялся один и тот же успех, как бывает в иных видах спорта. Чтобы зрителям было интересно, в конце концов. Это основа экономического процветания лиги. Согласитесь, что есть некоторые общие моменты и чисто экономические в этих двух вопросах, поэтому вот начните с любого повода.
Начнем по порядку,
повода,
с
да.
Легкой атлетики.
Давайте.
Собственно говоря. Что касается легкой атлетики, то ее экономические успехи неразрывно связаны с техническими усовершенствованиями в области телевидения. То есть телевидение позволило сделать так называемую картинку столь привлекательной для массового зрителя, что это неизбежно привело к повышению интереса к этому виду спорта со стороны рекламодателей. И вот те деньги, которые получают от продажи телевизионных прав, собственно говоря, и явились той питательной основой, которая позволяет зарабатывать федерации, Международной федерации легкой атлетики. И если раньше речь шла о том, что легкая атлетика, наряду с плаванием, кстати сказать, самый медалеемкий вид спорта, и, соответственно, если речь шла о странах так называемого советского блока, если, по крайней мере, то туда закачивались бюджетные средства, то сейчас деньги зарабатываются по-настоящему. То есть они, спортсмены зарабатывают премиальные, а с федерации зарабатывают деньги, которые платят рекламодатели, спонсоры, которые хотят попасть в эту картинку. А рейтинги, казалось бы, в общем-то, это не игровой вид спорта, и рейтинг телевизионный не может быть сопоставим. Он сопоставим. Кстати говоря, не только в легкой атлетике, если чуть расширить наш диапазон сегодняшнего разговора, та же самая картина в биатлоне, например. Более того, снукер, который вообще статичный вид спорта, но, тем не менее, телевизионные отчисления достаточно велики. То есть происходит некая революция в области спортивного бизнеса, и эта революция теснейшим образом связана с телевидением. То есть телевидение становится великим судьей, что ли, быть или не быть экономически успешным тому или иному виду спорта. Единственный вид спорта, который застрахован от любых колебаний конъюнктуры, это, конечно же, футбол, который, так сказать, был, есть и будет. Все остальные пытаются понравиться телевидению.
Роберт, но ведь и в прежние времена, когда не столь широко было развито спортивное телевидение, и вообще, когда телевидение даже отсутствовало, легкая атлетика всегда претендовала на роль королевы спорта и называлась таковой. И всегда была масса зрителей, причем не только в Советском Союзе, где любой рекорд становился тут же поводом для пропаганды, скажем так. Но и везде это очень широко приветствовалось. В чем тут суть? Может, потому что сразу много соревнований одновременно происходит на стадионе. Можно следить за бегом, за метаниями, за прыжками. И много сразу победителей, много разных событий. В этом, может быть, корень интереса.
Я думаю, и в том, и в другом. Конечно, здесь некая синергия. Во-первых, это медали, повторяю, медали емкие, так называемый вид спорта.
Очень много медалей, да.
Очень много медалей, а современный спорт до сих пор еще не избавился от некоего политического налета, от некого псевдо, я бы сказал, даже патриотического налета. Сколько медалей там считают, хотя командных, допустим, соревнований на Олимпиаде нет, это все же неофициально считается, по большому счету. Но тем не менее. И плюс к этому еще и заинтересованность самих спортсменов. То же самое происходит в фигурном катании. Вот посмотрите, казалось бы, Плющенко, Ягудин, они вроде добились всего с точки зрения спортивной. Перешли в так называемые профессионалы, всевозможные шоу, рекламные контракты, и у них и продюсеры, импресарии и прочее, и прочее. Но потом они возвращаются, и Ягудин об этом заявил, и недавно Плющенко, что мы с какого-то сезона попытаемся вернуться, ну, каждый за себя, попытаемся вернуться в любительский спорт. Почему? Дело не в том, что, так сказать, градус патриотизма столь высок. Дело в том, что это некие сообщающие сосуды. Невозможно заниматься только пустым зарабатыванием денег. Необходимо, очевидно, иметь некие позиции и в так называемом любительском спорте для всех. Это та основа, та подпитка, которая дает возможность заработать большие деньги потом. То же самое случилось с боксом, например, когда выкосили фактически любительский бокс. И теперь мы видим, какие чемпионы мира по боксу. Разве можно их технику сравнить с техникой тех, кто побеждал 20-30 лет назад, те, которые прошли всю школу. То есть в природе и в спорте, и вообще в жизни все настолько взаимосвязано, что невозможно отделить одно от другого. Тут все очень тесно связано.
Ну вот я подчеркну еще раз, что очень высокий был уровень состязаний на первом этапе Золотой Лиги. Месерет Дефар из Эфиопии установила мировой рекорд в беге на 5000 метров. Что касается россиянок, Елена Слесаренко выиграла прыжки в высоту. Елена Исинбаева прыжки в шестом. Это особый, так сказать, это дебют в Золотой Лиге этого вида программы. И во многом это связано, очевидно, с любительскими, так сказать, достижениями той же Исинбаевой, которая давно уже является признанным лидером мировых прыжков в шестом. Ну, а возвращаясь к баскетболу, все-таки немножко другая финансовая и экономическая схема в заокеанском спорте в Северной Америке. Немножко по-другому выстраиваются.
В Северной Америке, если мы говорим даже более конкретно, в Соединенных Штатах Америки, неважно, это баскетбол, бейсбол, американский футбол или некая другая игра, которая...
Или хоккей.
Или даже хоккей, хотя он пасынок по сравнению с теми, которые мы только что назвали. Там очень четкая бизнес-философия. Царь и бог, и воинский начальник для спортивного бизнеса – это зритель. То есть тот, кто покупает билеты, приносит напрямую деньги, либо тот, кто смотрит по телевидению и опосредованно приносит деньги через телевизионные контракты. И делается все для зрителя. А зрителям нужна интрига. Поэтому если страдает интрига, ну, я уже не говорю о том, что там о договорниках невозможно говорить и так далее. То есть это вообще даже не обсуждается. Но даже такие нюансы, как, скажем, некая... Некий застой, то есть одна и та же команда подряд два раза или три раза, там, или в течение пяти лет несколько раз.
Три раза, как вот с Сан-Антонио.
Да, это уже сигнал тревоги, говорит о том, что остальные клубы не дотягивают до его уровня, значит, соответственно, неизбежно падение зрительского интереса, а следом неизбежно падение доходов. А падение доходов для лиги, которая является бизнес-проектом, там нет никаких ни бюджетных, ни политических, ни идеологических, ни патриотических, ни антипатриотических денег. Там только те деньги, которые лига и клубы зарабатывают за счет продажи баскетбольного зрелища. Таким образом, все, что мешает зрелищности, отсекается. И даже я могу привести очень маленький, но характерный пример, когда внедрили новый мяч, казалось бы, который очень был по всем параметрам хороший, я сейчас не буду вдаваться в технические детали, но баскетболисты сказали, что им неудобно играть, потому что руки мокрые, они не могут ухватить как этот мяч, соответственно, теряется точность, а соответственно, теряется зрелищность. И глава лиги Дэвид Стерн сказал, если это неудобно баскетболистам, тем, кто играет, значит, это неудобно лиге. Мы не будем смотреть ни на какие рекламные, спонсорские, технические контракты, которые, казалось бы, дают нам выгоду от внедрения этого мяча. Мы будем делать так, как нужно баскетболистам, потому что они играют для зрителей. То есть все подчинено главной идее – зрелищности и зарабатыванию денег через продажу зрелища.
Ну вот единственное, я добавил бы, что в этом году произошел еще сенсационный случай. Впервые в истории состязаний главным, самым ценным игроком финала признан Тони Паркер. Он, хотя и носит там англоязычное имя, но формально является французским гражданином, и для NBA это очень серьезное, так сказать, событие. Это изыскание неких новых резервов, ведь уже известно, что множество игроков играет из других стран.
И Китай, Яомин, например.
И Яомин, да, яркий. Перед Олимпиадой это очень существенный момент, и американцы тоже, и функционеры NBA это учитывают в своей деятельности, безусловно. Ну что ж, Роберт, большое спасибо. Я думаю, что у нас будут еще другие поводы для обсуждения этой темы на волнах Радио Свобода. А тема была проста. Экономические аспекты современного спорта. У нас в гостях был профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Всем, кто интересуется спортом, напомню, как всегда, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. www.svobodanews.ru Ну, а спортивная тема продолжится на волнах Радио Свобода в 22.07. Очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Его ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов поговорят об итогах и перспективах российского баскетбола, чемпионате мира по автогонкам «Формула-1» и экономической ситуации в казахстанском футболе.
Говорит Радио Свобода в Москве 15.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации в селении Сурхахи один боевик убит, еще один задержан. По данным правоохранительных органов, убитый входил в группу боевиков, готовивших захват заложников в Беслане в сентябре 2004 года. В Назране группа ингушских беженцев из пригородного района Северной Осетии объявила бессрочную голодовку. Беженцы хотят вернуться в родные села и требуют выплаты компенсаций за имущество, уничтоженное во время осетино-ингушского конфликта 1992 года. Во Франции проходит второй тур парламентских выборов. Согласно опросам общественного мнения, большинство мест в национальном собрании, скорее всего, получат сторонники президента Франции Николя Саркози. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подписал декрет, разрешающий чрезвычайному правительству приступить к исполнению обязанностей без утверждения парламентом. Израиль и США готовы оказать поддержку новому палестинскому правительству, сформированному без членов исламистской группировки «Хамас». В иракских городах Багдад и Басра в дневное время отменен комендантский час. Он был введен в среду после теракта в городе Самарра, совершенного предположительно боевиками Аль-Каиды. В Багдаде один военнослужащий США погиб, и трое получили ранения при взрыве заложенной у дороги бомбы, сообщило американское командование. В Кабуле взорван полицейский автобус, погибли по меньшей мере 35 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения «Талибан». В Киеве британская поп-звезда Элтон Джон дал благотворительный концерт по сбору средств на борьбу со СПИДом на Украине. На концерте присутствовали около 200 тысяч человек. Саудовская Аравия не станет плацдармом для нападения на Иран, заявил министр внутренних дел Саудовской Аравии принц Наиф бин Абдул-Азиз. Шаттл «Атлантис», пристыкованный к МКС, получил разрешение на возвращение на Землю.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Большой спорт» Наталья Шастик.
А сейчас на очереди программа «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Санкт-Петербурга. Передачу эту подготовил Леонид Дубшан.
На сцене Александринского театра премьера балета «Спартак» и «Ромео».
Санкт-Петербург – культурная столица, это несомненно. Культура тут тебя и под землей не отпускает, а наверху ее еще больше, особенно на Невском.
Невский проспект.
Знаменитая янтарная комната. Приглашаю всех желающих.
Приглашаю вас на экскурсию по ночному Петербургу.
Стояла на улице юная скрипачка, играла «Дым» Джерома Керна. А на другой стороне проспекта другая музыка. Все-таки, когда рок-н-ролл поют прямо на улице, это уже почти свобода. Во всяком случае, так мы ее воображали полвека назад. Невский проспект оправдывает, так сказать, свое старинное определение «Rue de Tolérance» – «Улица терпимости». Имелось в виду терпимость церковная, веротерпимость, но и церковь от музыки неотделима. Это сбудьте литургии в Казанском соборе православном. Переходим Невский, и мы уже в армянской церкви. Теперь зайдем к католикам, в храм Святой Екатерины, это рядом. Католиков отправимся к лютеранам в храм Петра и Павла, все на той же стороне Невского. По дороге мне встретились представители еще одной конфессии с ее весьма увлекательными обрядами. А на утреннее лютеранское богослужение я опоздал. Там у Петра и Павла шло молитвенное собрание небольшой реформатской общины. Пастор был из Кореи и читал по ноутбуку.
Господь, пастырь мой, я не учен, не буду нуждаться. Он покоит меня на зелёные поля и водит меня к падам тихим. Подкрепляю душу мою, направляю меня на стези правды и ради.
Среди множества звучаний, наполняющих город, главное, верховное, что ли, это звук полуденного пушечного выстрела из Петропавловки. Я поспешал в крепость, но услышал вдруг в парке возле метро Горьковская гармошку и пение.
Небу мы верно дойдем, вечную жизнь обретем.
Меня зовут Петром. Я родился в Орловской области в 1935 году. В 1941 году началась война, я помню. И после войны культурным центром для деревни была гармонь, гармонист. И я вот как-то с детства приобщился, а потом на пенсию пошел, вспомнил, что я немножко играть умею. А потом уже немножко стал получше играть.
Я простился с Петром-гармонистом и пошел к Петру-императору. Из военной Шемякиным он сидел посреди крепости, а мимо него двигались экскурсии одна за другой.
Рост Петра 2 метра 4 сантиметра, узкие плечи, а размер 1,38.
Это натуральная величина голова. Конечно, тело здесь, оно больше, скульптурное тело. Голова, но она маленькая, кажется.
2 метра 4 сантиметра он был рост. А размер начала одежды 48. Кстати, узенькие плечи.
Михаил Павлякин работает в стиле постконструктивизм, который предполагает использование любых приемов того, чтобы создать мудрирный тайм. Мудрирный интерпретатор.
Михаил Шемякин. Работает в стиле авангарда.
Шемякин, то я еду на спинку, это называли в Советском Союзе диссидентом.
Туристы выслушивали, что положено про постконструктивизм и авангард, а сами все норовили взобраться на бронзовые петровские коленки и там сфотографироваться.
Бутылку убери! Бутылку убери!
Алло, присядь, не видно дальний.
Мам, смотри, как мы держимся за руки.
Его не видно. Его не видно.
Ну вот, слава богу, и случилось. Выстрелило.
Я Эд. Эдди. Эдди Блэк. Кому надо буду слышать?
Well, I'm gonna wait to live. Call me back from home. Going back on side.
Ее схватить пытаясь за подол. Мужчина принципиально звал, что все теряет, то бронясь, то плачет. Мужчина принципиально звал, что все теряет, то бронясь, то плачет.
Ну, я Томми, меня зовут Томми. Меня зовут-то Марина Радуга, точнее. Я пою свои песни. Ну, мы так всегда считали, что Питер – это наш город. А сейчас дорожная полиция, метрополитеновская полиция показывает нам указ уже 5 лет, как, который существует, по их словам, да. То есть в Петербурге, в общественных местах нам не разрешают петь. Ну, собственно, нас просто берут туда, заметают, иногда даже пальчики прокатывают. То есть отпечатки пальцев. Насколько я знаю, есть досье на всех. Ну, как радугу или дождь остановить? Поплачь, струны поставят новые, и тут все равно играют.
Вот мы пришли с черными гитарами, бит-бит-бит. Блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. Из груди искры электричества, шапки в снег. И рвайте звонщиком, а рок-н-ролл — славное язычество. Я люблю время колокольчиков. И я люблю время, время колокольчиков.
Программу «Голоса большого города» сегодня подготовил Леонид Дубшан.
Ну, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
Программа «Читаем журналы» в прямом эфире «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Большой спорт» Наталья Шастик. Наталья, добрый день. Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда напоминаю вам, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы нашей гости.
Итак, журнал «Большой спорт». Его тираж 100 тысяч экземпляров, в издании 160 полос. И оно выходит ежемесячно, начиная с декабря 2005 года. Первый вопрос к Наталье. Как бы вы главные задачи своего издания сформулировали?
Ну, главная задача нашего издания, как издания спортивного, это, естественно, заниматься популяризацией спорта и здорового образа жизни в самом широком смысле этого слова, значении этого слова. Единственное, что наш журнал имеет некоторую особенность, специфическую особенность. Те читатели, которые, может быть, видели наш журнал, они заметили, что о спорте как таковом, о чистом спорте, мы пишем довольно мало. Мы пишем о другой стороне спорта. Собственно, именно этим и обусловлено название журнала «Большой спорт». Мы пишем о политике в спорте, о бизнесе в спорте, о шоу-бизнесе в спорте и о сексе в спорте. То есть мы рассматриваем спорт как одну из важнейших сфер социальной активности.
Спасибо, Наталья. А обзор журнала «Большой спорт» подготовил наш коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
На обложке журнала «Большой спорт» рядом с названием соседствует чуть измененный, но все же до боли знакомый девиз «Выше, сильнее, богаче». Иногда, правда, он звучит чуть иначе «Выше, сильнее, дороже». Принцип ротации с первого взгляда установить не удалось, но, видимо, не в этом суть. Судя по всему, девиз имеет отношение и к самому журналу – красочному, толстому, богато оформленному и, как следует из размещенного внутри объявления о подписке, недешевому. Соответствует форме и содержанию. Экономический аспект большого спорта из номера в номер отражается исправно и под разными углами зрения. Вы узнаете, кто из звезд сколько зарабатывает, какова цена различной экипировки и оборудования, почем телевизионные права, во что обходится подготовка олимпийских чемпионов и так далее и тому подобное. Естественно, не может быть обойдена вниманием и другая популярная ныне тема. Эротика и секс в том или ином виде присутствуют практически в каждом номере большого спорта. А что же, собственно, сам спорт? Ему тоже находится место на просторных журнальных площадях. Причем тот вид, который избирается главным для каждого номера журнала, рассматривается всесторонне и практически всеобъемлюще. Допустим, темой майского номера стал велоспорт, которому отданы почти 40 страниц из 160. Здесь и обзорная статья о нынешнем положении дел в мировом велоспорте, и интервью с президентом Российской Федерации Александром Гусятниковым, и рассказ о первой российской профессиональной команде Тинькофф Кредит Системс, опять-таки интервью с ее создателем и владельцем Олегом Тиньковым и очерк об истории и эволюции велосипеда. Ну а на закуску две короткие зарисовки на тему велоэротики от российской поэтессы Анастасии Романовой и ирландского писателя Флэна О'Брайена. В общем, множество всего интересного, разнообразного, пикантного и прочего. Как говорится, на все вкусы. Единственное, что не может не огорчать того, кто действительно любит спорт, знает его и разбирается в нем, досадные неточности и ошибки в, собственно, спортивной части. Так, в одном месте неверно изложена история выступлений российских теннисистов в Кубке Дэвиса, в другом перепутаны два великих тренера, братья Аркадьевы, футбольный специалист Борис, а не Виталий, назван наставником фехтовальщиков. Поскольку речь в том случае шла опять-таки об эротике, это может и не так важно, но, право слово, обидно. В связи с этим возникает первый и главный вопрос к издателям. Все-таки какое из двух слов в названии журнала они считают главным – большой или спорт? Вопрос второй. Какой уровень спортивной эрудиции вы предполагаете в своем читателе и насколько соответствуют этому уровню ваши авторы? И вопрос третий. Если ваш журнал адресован человеку, интересующемуся в первую очередь деньгами и сексом, нужен ли ему для фона именно спорт?
Обзор журнала «Большой спорт» подготовил наш коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Ну, а главный редактор этого издания Наталья Шастик сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Как всегда, напомню, что вопросы Наталье можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
А пока звонков у нас нет, предлагаем гостю ответить на вопрос Олега Винокурова. Итак, какой же из двух слов название журнала вы считаете главным, большой или спорт?
Естественно, первое слово. Слово «большой» является для нас определяющим. И, собственно, сразу могу переходить ко второму вопросу, да, насколько, какой уровень спортивной эрудиции мы, да, предполагаем. То, соответственно, это прежде всего люди, которые не являются футбольными болельщиками, вот являются нашими читателями. спортивными болельщиками, извините. Люди, которые хотят знать про спорт, хотят читать про спорт, но не являются активными спортивными болельщиками, не являются фанатами этого процесса чистого спорта. Поэтому ошибки, досадные ошибки, с которыми я согласна, которые Олег нашел, они обусловлены и авторским составом, который делает этот проект. В основном нам пишут не спортивные журналисты, а журналисты, которые профессионально занимаются политической проблематикой, экономической проблематикой и в той или иной степени интересуются спортом. Отсюда могут возникать спортивные ошибки. Но проект молодой, и мы, собственно, работаем над тем, чтобы улучшить его спортивное наполнение.
Александр из Москвы нам дозвонился. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня три вопроса. Во-первых, какое внимание ваш журнал уделяет спорту не только в Европе, а на других континентах, например, латиноамериканскому футболу? Второй вопрос, пишете ли вы об экстремальных видах спорта? И третий, пишут ли у вас о видах спорта, малоизвестных в Европе?
Ну, давайте начнем с латиноамериканского футбола. Пишете ли вы о нем?
О латиноамериканском футболе как таковом мы еще не писали. Но помимо европейского континента мы затрагиваем и другие континенты. В частности, третий мартовский номер нашего журнала за 2006 год был посвящен американской спортивной индустрии. Про экстремальные виды спорта мы тоже пишем почти в каждом номере. А майский номер нашего журнала за этот год, 2007 год, был полностью посвящен, помимо велоспорта, о котором говорил Олег в своей рецензии, был посвящен экстремальным видам спорта.
А малоизвестные в Европе?
Малоизвестные,
есть ли такие вообще? Вот, что-то я задумался.
Редкие какие-нибудь.
Экстремальные виды спорта, они вообще в той или иной степени малоизвестны и редки, потому что экстремальные виды спорта обладают удивительной пластичностью, они видоизменяются, и если мы пишем о них, то, соответственно, можно сказать, что мы пишем и об малоизвестных и редких видах спорта.
Возвращаясь же к вопросу Олега о широком авторском кругозоре, я бы все-таки уточнил. Это принципиальная позиция, что пишут для вас люди, которые вот не напрямую являются спортивными журналистами. Мне представляется, что тут дело даже не в ошибках фактических, но они бывают у всяких, и у спортивных журналистов, уверяю вас, тоже. Дело же не в ошибке, а дело в том, чтобы без понимания ситуации изнутри спорта трудно и понимать, как спорт вписывается в ту или иную среду. Вот мне представляется, что спортивный журналист, обладающий неким широким кругозором, вот это, как бы сказать, была бы более верная позиция с точки зрения журнала. Но вы, как главный редактор, наверное, имеете право мне возразить и должны мне возразить. Или же, наоборот, вы согласитесь.
И знаете, я с вами полностью согласна. Проблема, почему мы обращаемся не к спортивным журналистам, заключается в том, что спортивные журналисты, они иногда не в состоянии отстраненно смотреть на проблему.
Да.
И они захвачены действительно эмоциями, они не могут видеть спорт вот с той позиции, с которой мы хотим мы видеть ее, с позиции политики, экономики, шоу-бизнеса и так далее. Сейчас вот журнал существует уже 2 года, и сейчас уже у нас образуется спортивный авторский состав, который может писать в том ключе, в спортивном, да, не спортивно-спортивном ключе, в котором хочу я. Как я не главный редактор этого журнала, я редакционный директор всего издательского дома. И у всех журналов, входящих в структуру издательского дома, нету главных редакторов, а есть только я в качестве человека, который определяет их редакционную политику.
Значит, мы вас принизили в должности?
Да, вы
понизили.
Меня немножко понизили.
Ну, извините, пожалуйста.
Ничего страшного. И вот, собственно, Олег Винокуров, как человек, который занимается, насколько я знаю, прежде всего спортивной журналистикой, он очень активно пишет наш журнал, потому что так получилось, что его видение спорта, оно полностью соответствует моему представлению.
А это все правильно. Олег Винокуров филолог по образованию, он должен иметь более широкий круг, более широкую точку зрения на круг проблем. И вот так такие авторы и нужны, вероятно, журналу.
Конечно, так что эта проблема скорее кадровая, а не какая-то вот редакционная. Поиск журналистов, которые могут работать на стыке политики спорта, экономики спорта. Чисто спортивные журналисты часто вот уходят в свои глубокие спортивные дали и не могут раскрыть тему в нужном ключе.
И, наконец, Наталья, если последний вопрос Олега. Если журнал адресован человеку, интересующемуся деньгами и сексом, нужен ли ему для фона именно спорт?
А, видимо, не адресован такому человеку журнал или адресован?
Ну, журнал адресован разному читателю, в том числе и читателю, которого интересуется только деньгами и сексом, и читателю, который не интересуется этим. Я вам честно скажу, что так получилось, что этот журнал был запущен издательским домом «Медиакрат» абсолютно вот самостоятельно. И концепция... Нет никакого западного аналога. Мы ни у кого эту концепцию не позаимствовали. Она была разработана внутри издательского дома и, по сути, сделана под нас. Под наше видение спорта, под то, что нам интересно. Вот мне, как редакционному директору, вот как интересно читать о спорте. Вот так я этот журнал, собственно, сейчас и определяю редакционную политику этого журнала. Естественно, так как любой журнал, это помимо того, что это творческий продукт, это еще и коммерческий продукт, поэтому мы, безусловно, ориентированы на аудиторию высокообеспеченных мужчин, да, которые являются наиболее востребованной московским рекламным рынком. Ну, что касается вопроса Олега, интересен ли им спорт, да, той аудитории, которая интересуется деньгами и сексом. Ну, если учитывать, что спорт сейчас является один... Заниматься спортом модно, правильно? Рекламодатель идет под спортивные проекты. Так что, видимо... Если это модно, если это рекламно-носно, да, то, наверное...
В России модно-спорт меняется с приходом нового президента. То было теннис, был страсть, какой модный вид спорта. Теперь вот дзюдо и прочие единоборства, вот кубок президента по дзюдо возник. Это какая-то российская особенность, что ли, национальная, ментальная? Или же это свойственно другим каким-то народам, странам, политическим системам?
Это не свойственно политическим системам, это свойственно экономическим системам. Раз в год, у нас все номера тематические, и они повторяются. Вот раз в год сентябрьский номер и октябрьский номер. Сентябрьский у нас посвящен политике и спорту, октябрьский посвящен бизнесу и спорту. И раз в год мы вот как раз занимаемся тем, что анализируем, какие же, собственно говоря, спортивные мероприятия поддерживают те или иные большие корпорации. Выясняется, что очень многих корпораций есть тот или иной кубок, соревнование, турнир имени самого себя. Так что это не характерно для западной политической системы, но это характерно для крупнейших западных экономических игроков имени себя создавать тот или иной спортивный турнир.
Наталья, какие проблемы, на ваш взгляд, наиболее остро стоят сегодня в области спорта в России?
Ну, на мой взгляд, на взгляд редакционного директора не чисто спортивного издания, основная проблема – это проблема преемственности. То, что уходят мэтры, уходят те, которые на последних двух олимпиадах завоевывали первые места, и что придет потом. Собственно, именно на эту тему вот все ближайшие номера журнала «Большой спорт» будут посвящены именно этой теме. Что нам ждать от Пекинской олимпиады, что нам ждать от грядущей Лондонской олимпиады, что мы можем предложить в 2014 году, если вдруг мы выиграем право на проведение олимпиады.
А ваш прогноз, кстати, каков? Уже совсем скоро, в начале июля, Сочи будет назван или не будет назван столицей этой Олимпиады. Там же очень серьезный завязан блок проблем неспортивных. Да. И бизнес, и политика, и бог знает что еще.
Дайте, вот у меня нету четкого прогноза, я воздержусь.
Ну хорошо, мой прогноз — Сочи не получит Олимпиаду. Но это, опять же, мой личный прогноз, правда, основанный на анализе ситуации.
Наталья, а как распространяется ваше издание, сколько оно стоит?
В розничных сетях наше издание, насколько я знаю, стоит от 100 до 150 рублей. Распространяется она по розничным сетям московским, по VIP-базе «Медиакрат». Это нашим VIP-клиентам мы рассылаем ее, и она распространяется по подписке. Вот, собственно, все.
С судя по редакционной политике, как я ее понимаю, наверное, у вас не так много писем от читателей. И, но все-таки хоть какие-то есть?
Да.
Через интернет, через сайт, наверное, что-то такое есть, какая-то связь.
Есть.
ВИП-клиенты не те, что активно вступают в переписку с редакцией, не так
Нет,
ли?
Нет, ВИП-клиенты не вступают в активную переписку с редакцией, пишут, предлагают свои услуги в качестве комментаторов, в качестве авторов, ну, как это часто бывает во всех редакциях. Мы, как правило, благодарим за интерес к нашему изданию, но воздерживаемся от тесного общения с такими авторами.
А вдруг там среди них есть какой-то гениальный обозреватель ситуации спортивно-политической, спортивно-художественной?
Ну, вы знаете, что...
Часто, обходитесь?
Да, обходимся пока. И часто бывает опасно выходить на связь с читателями.
Ну, а мало ли, вдруг бывает, какую-то тему предложат интересную. Такого не было случая?
Нет, бывает, да, конечно, бывает. Предлагают сами. Если они предлагают и готовы написать, то без проблем.
А вот вам лично какая рубрика журнала самой нравится больше всего?
Последняя страница нашего журнала. Вы видели, как она выглядит?
Видели, но я, честно говоря, не помню.
Где обыгрывается вот лозунг нашего журнала «Выше, сильнее, богаче». Мы его немного видоизменили. Ушли от дороже, пришли к богаче.
Ушли от дороже, пришли к богаче. А разница в чем тогда, на ваш взгляд?
Мы делали мини-рекламную кампанию журнала, и в рамках мини-рекламной кампании «Богаче» ложилось лучше, чем «Дороже». Было сугубо меркантильное. Смена позиций.
Ну, в общем, это серьезная разница. Богаче, дороже, да, тут я, пожалуй, задумаюсь. Ну, хорошо. Последний самый вопрос. Кроме своего издания, расскажите, пожалуйста, кроме издания «Большой спорт», еще несколько названий вашего издательского дома, чтобы мы лучше понимали кругозор.
Журнал «Ереван», может быть, известный.
Видали.
Журнал «Watch» – это лицензионный голландский часовой журнал, который мы запустили в России. Журнал «Заяц». Детский. Журнал «Горбушка». С одной стороны, он корпоративный, с другой стороны, вполне самостоятельный проект о новинках техники.
Ну, прекрасный набор и действительно очень широкий по подходу. Наталья, большое спасибо.
Спасибо. В гостях у программы «Читаем журналы» была Наталья Шастик, главный редактор журнала «Большой спорт».
Да не главный же редактор.
Ой, да, простите.
Редакционный директор. Дома «Медиа».
Да, конечно, да. Простите, Наталья.
Спасибо большое еще раз. Уважаемые слушатели, в следующем радиочасе вы услышите программу «Мифы и репутации». Наш коллега Иван Толстой расскажет о писательнице Людмиле Штерн, прозаике, мемуаристе, друге Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Она сейчас живет в Лондоне и в программе...
Бостоне.
В Бостоне, простите, да. И она расскажет о юности в Ленинграде, о семейных легендах и о своей эмигрантской судьбе. Ведет программу наш коллега Иван Толстой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Визиту Евгения Примакова в Тбилиси придают огромное значение.
Экс-мэр был отпущен из-под стражи в зале суда.
Около 15,5 тысяч граждан Латвии и суда и следствия были депортированы.
Гуманитарные организации объявили о временном прекращении работ в Газе.
Лукашенко припомнил Вишнякову его регулярные публичные замечания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».